Позвольте предоставить слово. Давайте еще одно выступление, а потом, может быть, обменяемся, вопросы какие-то из зала, если они возникли. Ростислав Александрович Кокарев, заместитель директора Департамента корпоративного управления Министерства экономического развития России. Пожалуйста.
Большое спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо организаторам за возможность выступить на этом представительном мероприятии. И в этих замечательных стенах Общественной палаты приятно, что Общественная палата уделяет внимание таким достаточно сложным и специальным вопросам, как секьюритизация. Значит, тема моего выступления заявлена достаточно широко. Модернизация финансового рынка как условие модернизации российской экономики. И это позволяет, в принципе, любое количество времени уделить, значит, рассказу о прописных истинах, с которыми все согласны. Потому что, я думаю, только ленивый не говорит сегодня о том, что российскую экономику надо модернизировать, что для этого нужны в том числе инвестиции. Для того, чтобы инвестиции можно было привлекать, нам нужен финансовый рынок несколько отличный от того, что мы имеем сегодня. Ну и далее, значит, можно цитировать руководящие указания. Я говорю, только ленивый не сказал. Высшие руководители у нас не ленивые. Они сказали, что финансовый рынок надо модернизировать. Значит, есть величественный список проблем, которые надо порешать, законов, которые надо попринимать. Собственно, уже мои предшественники отчасти меня избавили от необходимости рассказывать эти правильные вещи, потому что довольно четко было сказано о том, какие сферы развития российской экономики позволят нам более успешно развивать принятие правильного законодательства вообще и закона о секьюритизации в частности. Подробно говорилось об ипотеке. Понятно, что возможности развития и других сегментов рынка, тот же самый внутренний спрос, можно будет существенно подстегнуть, если удастся секьюритизировать автокредиты, потребкредиты, кредиты малому и среднему бизнесу и так далее. Понятно и то, что есть оборотная сторона, нехватка надежных финансовых инструментов сдерживает развитие накопительных систем, той же самой пенсионной системы. Некоторые подвижки вот в прошлом году произошли, хотя и совсем недостаточные в плане того, что средства Молчунов, до сих пор инвестировавшиеся механически в государственные ценные бумаги, теперь по чуть-чуть можно будет инвестировать в иные инструменты, в том числе корпоративные облигации и ипотечные ценные бумаги. Был бы больше набор инструментов на сегодняшний день, наверное, можно было бы смелее ставить вопрос о том, чтобы эти длинные ресурсы, пенсионные накопления, инвестировать в разных формах в реальную экономику. То есть идея о том, что секьюритизация необходима и без нее модернизация финансового рынка, ну не то, что невозможно, но, по крайней мере, будет честно ограничена, она, по-моему, никем не отвергается. Насколько можно надеяться, что секьюритизация действительно безопасное финансирование? Вот в яркой, как всегда, речи Олега Михайловича вроде бы такая была игра слов, да, что мы-то понимаем, что слово «секьюритизация» произошло от слова «securities» как ценные бумаги, но, может быть, имеет смысл продавать этот термин как термин «безопасное финансирование», а вось таким образом удастся большее количество людей убедить в том, что это хорошее и правильное дело, и склонить, не знаю, там, законодателя к скорейшему принятию закона, правоприменителя к тому, чтобы он не тянул с принятием необходимой нормативной базы, регулятора, я имею в виду, значит, общественное мнение к тому, чтобы оно не кидало гнилыми помидорами в эту идею. Но вместе с тем мы понимаем, как ясно было из речи и Олега, и Валерия, и Андрея, что задача секьюритизации, конечно, более сложная, чем обеспечить безопасность. Абсолютно снять с себя риски, понятно, что на финансовом рынке нельзя, вообще никогда, нигде, ни при какой погоде, хоть какой-нибудь риск достается. Если не инвестировать вообще, тоже есть риск, что деньги украдут или там они обесценятся от инфляции. Если проинвестировать в государственные ценные бумаги, свои риски, если проинвестировать в высоко вроде бы надежные инструменты, сформированные в процессе секьюритизации, значит, тоже полностью все риски не элиминируются. Значит, наверное, более точный, правильный подход, который хорошо было бы доносить до тех, кто это может вместить, то, что на современном финансовом рынке задача не в уменьшении рисков, а в предложении максимально широкой палитры рисков, которые могут приобретать инвесторы. Да? Есть некие позиции в координатах риска и дохода, риска и доходности. Есть инвесторы, имеющие разный аппетит к риску по разным причинам, будь то причины психологические, если мы говорим о физических лицах, или это причины, связанные там с контрактами, в которых действует данный инвестор, с его клиентской базой. Если мы говорим, например, об институциональных инвесторах, будь то, скажем, инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды. Значит, так или иначе, у разных участников разный аппетит к риску. Чем более широкую палитру разных вариантов риска и возможности структурировать риски, в том числе по отдельным проектам, на много разных разновидностей предоставляет финансовый рынок, тем он богаче, тем он современнее, тем больше шансов, что он будет играть для экономики свою положительную роль. И в этом смысле закон о секьюритизации, законопроект о секьюритизации предпосылки для этого создает. Но только ли секьюритизация должна быть на эти цели направлена? Достаточно ли для вот этой самой модернизации финансового рынка, о которой мы говорим, в том направлении, чтобы дать более широкий инструментарий участникам рынка, законопроекта о секьюритизации? Ну, наверное, нет. Наверное, мы согласимся, что многие важные вопросы, которые затрагивают законопроект о секьюритизации, имеют более широкое приложение, чем только чисто секьюритизационные схемы, вот в том значении, какой закон им придает. Вопросы специализированного юридического лица и его особой правоспособности важны не только для чистой секьюритизации, но и, например, для проектного финансирования. Да? Вопросы договорной субординации требований разных кредиторов к определенному должнику. Вопросы ограниченной ответственности при банкротстве. Болезненная тема для Минэкономразвития, особенно для моего департамента, это вопросы банкротного законодательства, потому что сплошь и рядом при проработке того или иного закона проекта светлые идеи, что надо бы здесь повысить либеральность, здесь что-нибудь тоже сделать посвободнее, попросторнее, упираются в наши жесткие позиции, что не трогайте закон о банкротстве, он сложный, он системный. Если его здесь продырявить, то тут же начнутся проблемы в самых разных местах с банкротством, поэтому давайте ничего не будем трогать. Ну, понятно, что здесь гибкость какая-то будет с нашей стороны тоже проявлена и в плане секьюритизационного закона, и в плане ряда других инициатив. О том, ну, вот, скажем, немножко отвлекаясь от того, о чем мы сейчас говорим, законодательство о клиринге, законопроект о ликвидационном нетинге, который будет затрагивать рынок производных. Да, там придется делать изъятие из общих принципов банкротства, потому что в противном случае эти институты финансового рынка будут работать плохо или там не будут работать совсем. А то же самое, если мы будем пытаться модернизировать существующую законодательную базу под проектное финансирование, нужно будет искать какие-то компромиссы в системе регулирования банкротства. Значит, пока, наверное, рано говорить о готовой концепции законопроекта, но, в принципе, можно сказать, что продолжая работу над законопроектом о секьюритизации, параллельно наше министерство планирует запустить работу над более широким спектром вопросов, связанных с поправками в действующее законодательство для целей развития проектного финансирования. Наши дискуссии, которые, вероятно, некоторые из участников мероприятия, наши дискуссии с ВСФР по поводу законопроекта об инфраструктурных облигациях, которые сейчас немножко в таком зависшем состоянии находятся, неоднократно приводили к разговору о том, что нужно более широкие делать заходы, не пытаться в отдельных частных законах решать отдельные частные проблемы вот, в части того же самого статуса спецюрлица, в части обособления активов и обращения взыскания на них, в части субординирования требований кредиторов и так далее. Вот есть задумка, так сказать, есть надежда, что в этом году мы постараемся запустить такой законопроект. Он будет, видимо, не отдельным специальным законом, а будет набор поправок в действующие законы, в том числе, наверное, в корпоративные законы, может быть, в гражданский кодекс, если удастся значит, эту тему развивать, не дожидаясь новой редакции первой части Гражданского кодекса. Ну, здесь, повторяю, пока вещи существуют на уровне предположений, а не на уровне четкой концепции. Закон о банкротстве, наверное, закон об исполнительном производстве, закон о рынке ценных бумаг, естественно, в части вот этого повышения гибкости при конструировании проектов для того, чтобы проектное финансирование могло осуществляться более эффективно. Ну, боюсь, что на сегодняшний момент не смогу более конкретными задумками поделиться по поправкам в конкретные статьи и по конкретным формулировкам. Но хочу подчеркнуть, что вот так задача ставится, и это, надеемся, будет наш скромный вклад в модернизацию финансового рынка и законодательства его регулирующего. Наверное, я бы на этом свое выступление закончил. Что касается конкретных замечаний и предложений по закону о секьюритизации, не знаю, стоит ли сейчас что-то озвучивать на эту тему, или, может, это лучше сделать в режиме диалога.
Я думаю, надо будет ваше видение, может быть, в общих чертах включить в решение слушаний, предложение, в общих чертах, подход. И, может быть, в приложение дать тоже какие-то поправки. Я думаю, что так. Спасибо. Слушая сейчас выступление, я вспомнил, просто так, для того, чтобы отвлечься, у нас принято считать, что российская экономика не развивается или развивается очень медленно, так медленно, что вот уже дальше ждать невозможно. Сейчас эти сложные штуки мы тут обсуждаем, а я вспомнил, что лет 15 назад, 16, может быть, году в 94-м, может быть, Дмитрий Гришанков меня поправит, открылся сегмент на какой-то бирже фьючерсных контрактов валютных. Это не МВБ даже был, МТБ. Эта биржа потом обанкротилась. Мы тогда работали в «Коммерсанте» и обсуждали, вот надо про это написать или не надо про это написать. Ну, там какие-то контракты были, сделки какие-то. И выдающийся журналист и аналитик Никита Кириченко посмотрел и говорит: а фуру спирта уже можно застраховать? Мы посчитали, да, можно фуру спирта. Ну, да, пишем. Вот 15 лет назад речь шла о фуре спирта. А сейчас мы легко обсуждаем, тут миллиарды долларов, триллионы рублей. И кто-то это называет медленным развитием.